страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, добрый день всем. Четверг, 17 августа, 9 часов, когда вы слушаете эту передачу. Программа сейчас выходит в записи, мы предзаписали этот кусок, потому что отпуска здесь на радио Теос. За звукорежиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Это программа «По страницам Библии». Мы читаем Священное Писание и обсуждаем его, и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот сегодня мы с вами в 25 главе Евангелия от Матфея. Сегодня мы с вами продолжаем беседу на Масличной горе. Я напомню, что если вы не слушали наши передачи, то вы можете их прослушать. Начался этот эфир у нас в апреле. И вот, собственно говоря, мы приближаемся к 100-му выпуску. Представляете, постепенно приближаемся к 100-му выпуску этой передачи. Если вы хотите ознакомиться с тем, что было раньше, зайдите на наш сайт theos.fm/psb. Это латинские буквы PSB или английские, PSB от слов «по страницам Библии». Ну и там, собственно говоря, наши получасовки, наши предзаписанные беседы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги вы можете найти. Ну и, естественно, если у вас есть желание написать нам, это можно сделать. Адрес theos.fm – это наш сайт. И на сайте есть замечательная ссылка «Слушать радио и задать вопрос». Собственно, там во время эфира и даже после эфира вы можете задать вопрос. Только укажите, пожалуйста, что это письмо для передачи «По страницам Библии». Кроме того, вы можете нам написать через приложение «Радио Теос». Там также можно задать вопросы, высказать свое мнение. Или заходите в нашу группу в соцсетях, ВКонтакте, Facebook. Группа также называется «По страницам Библии». Я думаю, что сегодня такое желание у вас возникнет. И предполагаю я это потому, что... Ну, я уже говорил, что наши программы делаются по материалам доктора Маги. И вот, разбирая 25 главу Евангелия от Матфея, мы должны будем сказать о том, что, ну, вот доктор Маги не совсем обычно интерпретирует некоторые фрагменты. Мы говорили уже и будем сегодня говорить о притчах о 10 девах. Это один важный фрагмент. Другой фрагмент – Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих. Об этом подробнее вы услышите сегодня, когда мы будем разбирать Писание, когда мы будем комментировать библейский текст. Я к этому тоже сегодня немного хотя бы подойду, но хотя бы коротко мы это затронем. Но вот сейчас, друзья, я хотел бы задаться другим вопросом. Вот смотрите, мы знаем, что бывают случаи, их немало, когда разные христиане по-разному понимают Слово Божие, по-разному понимают Священное Писание. То есть я не про те случаи, когда есть, ну, допустим, различия в отношении к Иисусу Христу. Я не про те случаи, когда есть различия в понимании каких-то основополагающих библейских принципов. Например, спасение по благодати через веру, только по благодати. А Божья и человеческая природа Иисуса Христа. А достаточность жертвы Иисуса Христа. Вот эти вещи, они, ну вот, не подлежат разговору, обсуждению. То есть, как бы тут все понятно, да, здесь обсуждать нечего. Но бывают ситуации, когда, ну, допустим, одна и та же притча или одна и та же проповедь Иисуса Христа понимается несколько по-разному. Ну, конкретный пример вам приведу. Я думаю, что кто-то из вас слышал проповеди. Это особенно касается проповедей с призывами к миссионерскому служению, когда говорится о том, что вот давайте мы пойдем во все страны, пойдем ко всем народам, чтобы нашим служением, нашей проповедью, буквально так и говорят, ускорить приход Иисуса Христа. Чем скорее мы пойдем, чем скорее будет проповедовано Евангелие Иисуса Христа во свидетельство всем народам, тем скорее придет конец. То есть, собственно говоря, приход Иисуса Христа можно ускорить, если идти и проповедовать Евангелие всем народам. Такое толкование есть. Такого толкования придерживаются многие христиане, вполне благочестивые христиане. Но многие другие христиане с этим толкованием не согласятся. И вот у каждого из нас возникает такой немаловажный вопрос. А что делать, если мы беседуем с братом или сестрой, который не согласен с нашим толкованием или с толкованием которого не согласны мы? Сразу приходит в голову фрагмент из послания филиппийцам. Апостол Павел пишет, находясь, между прочим, в тюрьме, в заключении. Это 2 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость». «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Ну и так далее. «Имейте те же мысли, имейте ту же любовь». И получается, что Священное Писание призывает нас с вами, христиан, к единомыслию. Иными словами, вот мы все по всем вопросам должны думать одно и то же. Но даже читая Библию, мы видим, и я здесь постараюсь говорить очень аккуратно, что апостолы, ну, например, Петр, Павел, да, апостол Павел и Иаков, тот самый, который написал послание Иакова, они как бы дополняют друг друга на важные вопросы, на ключевые вопросы, в частности, вопрос оправдания, они смотрят по-разному. И вот как-то это сочетается. Сочетается и то, и другое. Так вот, интересно, что когда Павел говорит о том, чтобы иметь одни мысли, он дальше дополняет. Он развивает эту идею. Будьте единодушны, единомысленны. Кстати, говорится здесь не только о единстве мыслей, но и о единстве любви. И дальше в 3 стихе. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию». Почитайте один другого высшим себя. Буквально ничего не делайте, потому что вам нравится спорить. То есть, вот мотивация не может быть просто давайте поспорим и все. Да? Или потому что мы хотим прославиться. Нам нравится, когда о нас говорят, какие мы хорошие. Мне вспоминается такая совершенно детсадовская сцена. Не знаю, кто-то из вас ходил в детский сад, кто-то нет. Вот те, кто ходили, ну вот, поймут. Разные люди, разные дети бывают в детском саду. И вот у нас был такой парень, который просто, ну, лет 5 нам тогда было. Вот он просто подходил ко всем и говорил, давай подеремся. И некоторые его спрашивали, зачем? Я, на самом деле, уже сейчас, будучи взрослым, я благодарен Богу за то, что этот парень просто подходил и говорил словами. Да, вот он предлагал это словами, а не лупил детей куда попало. Вот, то есть, все-таки он пытался сначала, понимаете, дипломатическим путем решить вопрос. Ну, вот мое желание повоевать, да, мое желание подраться. А на самом деле, вот за этим действительно особенность нашей человеческой природы, о которой говорит апостол Павел. Иногда нам хочется вот, поспорить, но просто дайте мне того, с кем мне поспорить. Зачем? Для того, чтобы доказать, что мы молодцы. Для того, чтобы обязательно доказать, что мы крутые. Нам хочется поспорить для того, чтобы доказать, что мы молодцы. И вот это часть нашей греховной природы. И вот апостол Павел говорит, никогда не делайте ничего, будучи движимыми вот этими побуждениями. Почему я об этом сейчас решил поговорить? Да потому что я подозреваю, что многие из вас, друзья, услышав 25 главу и интерпретацию толкования 25 главы Евангелия от Матфея, скажут, ну вот, хорошо, пришел человек специально для того, чтобы я с ним мог поспорить. И заочно его переспорить. Я напомню несколько моментов. Во-первых, напомню, что доктор Бумаги несколько десятилетий провел в активном служении. И эти темы, эти вопросы он продумывал. Во-вторых, поспорить с ним не получится. Потому что он уже, вот, понимаете ли, 30 лет почти как с Господом в вечности. И, наверное, когда мы туда попадем, в вечность, теоретически такая возможность тоже будет. Но это только в теории. Я не знаю, захочется ли там спорить. А пока для нас с вами это возможность поучиться слушать друг друга и слушать при этом даже те мысли, те точки зрения, те взгляды, с которыми мы не согласны. Я хотел бы поделиться с вами несколькими такими советами, которые в свое время мне дал замечательный преподаватель, который у нас в свое время был. Он обучал нас истории церкви. Вроде бы простые-простые советы, но они невероятно полезны для любого из нас. Прежде чем отрицать и отвергать, и уж тем более, прежде чем, как некоторые говорят, клеймить, да, вот прежде чем клеймить кого-то или что-то, есть смысл сделать следующее. Во-первых, попытайтесь узнать то, что, собственно, вызывает у вас эту первую инстинктивную реакцию отвержения. Узнать не значит попробовать, не знаю, испытать на себе. Нет. Узнать – это значит точно узнать, каких взглядов придерживается тот или иной человек. Пока я даже не говорю о причинах. Я на первом шаге говорю просто о взглядах. Почему это важно? Ну, вы знаете, очень часто, когда мы представляем даже внутри себя, в христианском мире, мы представляем себе точку зрения нашего оппонента, мы вольно или невольно ее искажаем. Рисуем какое-то такое пугало, какого-то такого недогероя, которого потом легко можно будет сбросить с престола или где он уж там находится, с пьедестала. Вот узнать другую точку зрения означает прочитать или услышать доводы ее сторонников. И это очень важно. Узнать другую точку зрения предполагает услышать доводы ее сторонников. Здесь, кстати, нужна определенная твердость, потому что, точки зрения бывают разные. И, конечно, если мы сталкиваемся с тем, что противоречит основам христианской веры, то, что противоречит христианской ортодоксии, ортоправильной доксослава, то есть ортодоксия, то, как правильно славить Бога. Если что-то противоречит конкретному учению, которое закреплено, в Никеа-Цареградском символе веры, это одна история. Но, может быть, мы натолкнемся на взгляд, который противоречит тому, во что мы привыкли верить. Это не значит, что взгляд, на который мы наткнулись, будет официально автоматически истинным. Нет, конечно. Но на первом шаге попытайтесь услышать или прочитать то, что вам скажут, а не в пересказе. Знаете, старый замечательный анекдот. Двое говорят, ты, говорит, слышал записи Энрико Карузо, да, вот итальянского исполнителя? Да, говорит, слышал, не понравилось. В смысле, а что ты слышал? Так мне это друган мой напел как-то вот его песню. Так что вот я и слышал. Вот так слушать не надо, понимаете? Это не слушание. Итак, первый шаг. Попытайтесь узнать или сделайте усилие, чтобы узнать то, что говорит другая сторона. Второе. Попытайтесь понять то, что говорит другая сторона. Это еще один шаг. Узнать значит ответить на вопрос «что?», что они говорят. Понять значит ответить на вопрос «почему они так говорят?», что их к этому побуждает. Почему другие их утверждения, другие взгляды подводят нас или делают необходимым такое-то суждение, как оно все друг с другом связано. А тут есть, правда, одно предостережение. Ответ типа «они так говорят, потому что они недоумки» не пойдет. Потому что мы пытаемся объяснить взгляды другого человека, оскорбляя этого человека. А нет, 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 давайте рассуждать, давайте аргументировать. Они так говорят потому-то. Постарайтесь понять. Третье. Постарайтесь полюбить брата или сестру во Христе, которые высказывают мысли, которые инстинктивно хочется просто отвергнуть. Когда мы узнали точно, что они говорят, когда мы поняли, почему они так говорят, следующий шаг – постараться полюбить. Скорее всего, мы будем все-таки думать, что они не правы, это нормально. Но в этом случае, если нам придется спорить, мы и спорить-то будем уже с любовью, а не просто так. Наше отношение к этим людям изменится. Постарайтесь видеть не просто точку зрения, а конкретных людей, которые за этой точкой зрения стоят. Это важно, это действительно меняет весь наш подход. Итак, узнать, понять, полюбить. А дальше, как говорил этот замечательный преподаватель, которого я здесь цитирую, возможно, потом и спорить так яростно не захочется. Возможно, все равно захочется, но этот спор уже будет другим. Это уже будет как раз обсуждение с единой любовью. Единство у нас уже будет. И это единство, я надеюсь, с обеих сторон, в том, чтобы не пытаться что-то кому-то доказать, не пытаться даже поспорить, вот удовлетворив свое такое плотское желание. Зачем, в конце концов? А я понимаю, что здесь есть опасность. Представители конкретной совершенно ереси будут говорить, и нас тоже поймите. Ответ здесь простой. И он относится ко всем. Понять не значит согласиться. Еще раз, и это важно. Понять не значит согласиться. Вот в мире, в котором мы живем, есть много различных взглядов, которые мы понимаем. Но это не означает, что мы автоматически с этими взглядами будем соглашаться. Более того, понять может означать и, что мы будем усиленно молиться за этих людей. Да, я понял, почему вы так думаете, я понял, почему вы так считаете. Я все-таки считаю, что вы ошибаетесь по таким-то причинам. Я буду молиться о вас. И уверяю вас, в этом случае мы будем молиться с особым пониманием. А сейчас у нас с вами возможность услышать беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Если что-то покажется вам странным, попытайтесь следовать вот тем шагам, которые я сегодня представил. Но, возможно, и ничего вам странным не покажется. Просто будет интересное изложение, интересный комментарий на 24 главу Евангелия от Матфея. Помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам еще один день этой жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя, Боже, за то, что в Твоем Слове ответы на все наши вопросы. Помоги нам, Боже, быть в единстве и укреплять это единство в Тебе. Потому что у церкви слишком много других дел, кроме как биться и сражаться между собой. Да будет слава Тебе и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 99-я встреча у нас с вами сегодня в цикле передач «По страницам Библии». микрофона Олег Шевкун. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея. И мы с вами пока еще разбираем, анализируем, обсуждаем проповедь или беседу на Масличной горе. Кто-то скажет, ну сколько можно? 24-я, 25-я глава, уже какую программу подряд? Третью передачу. Да, слушайте, друзья, длинные главы. 26-я глава будет еще длиннее. Это самая длинная глава в Евангелии от Матфея. Причем там немало очень и очень важных текстов. Я думаю, кстати, что 26-ю главу вполне можно было бы разбить на 2 или 3. Но мы с вами этим не занимались. Нам Господь дает другие задачи в этой жизни. Поэтому, ну да, где-то в наших беседах, в наших программах мы стараемся охватывать где-то по 20-25 стихов в каждой передаче. Обычно это совпадает с главой. Иногда глава оказывается длиннее, поэтому вот у нас получаются 2 или 3 передачи на одну главу Библии. Кстати, я говорил вам о том, что книга «Бытие» и «Евангелие от Матфея» — это, пожалуй, наиболее важные книги Священного Писания, потому что они нам дают такой общий обзор, дают, если хотите, общую установку. И мы действительно уделяем особое внимание этим книгам. Между прочим, скоро наша серия бесед по Евангелию от Матфея закончится, и тогда мы будем уделять особое внимание оставшимся 64 книгам Священного Писания, потому что все Писание богодухновенно, как мы читали с вами во втором послании Тимофею, 3 глава, 16 стих. Знаете, штука не в том даже, что в наших церквях люди не знают Писание. Писание так или иначе, ну, по крайней мере, на уровне любимых стихов, любимых книг, люди знают. Спросишь, какая у тебя самая любимая книга Священного Писания? Все-таки обычно в церквях люди на этот вопрос ответить могут. Уж тем более могут прочитать 1, 2, а в некоторых случаях и несколько любимых стихов из Библии. Вот проблема заключается в том, что люди не знают всю Библию. У них нет полной картины Священного Писания. Вот именно для того, чтобы такую картину выстроить, мы с вами и встречаемся, мы с вами и читаем, и обсуждаем Библию. Знаете, я хочу сейчас сказать еще одну вещь в качестве такого предисловия. Сегодня мы снова будем давать толкования, которые кому-то покажутся незнакомыми, неизвестными, а, возможно, и сомнительными. Это будет касаться Евангелия от Матфея, 25 глава, начиная с 31 стиха и до конца главы. Я предполагаю, что кто-то с этими толкованиями не согласится. Скажу больше. Если вы не согласитесь с этими толкованиями, то вы будете в хорошей компании. Вы будете с большинством христианского мира. Но если хотите быть на верной, на правильной стороне дискуссии, ну, я думаю, тогда вы будете со мной. Хотя задача, конечно, не в этом. Задача в том, чтобы каждый из нас со Христом был. Помните дев, которые вот есть разумные, есть неразумные? 5 неразумных не взяли с собой масло. У них не было Святого Духа. Они не были готовы. Можно долго интерпретировать, долго толковать Библию без Святого Духа, а в результате мы так и остаемся неразумными девами. Итак, свою беседу, свою проповедь на Масличной горе Иисус завершает рассказом о том, что будет в будущем. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Обратите, пожалуйста, внимание, вот в 31 стихе «престол», «престол славы». Чем ближе Иисус ко кресту, тем больше Он проявляется как Царь, тем больше мы с вами, друзья, видим Его царственность, Его царственный облик. 32 стих. «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних и других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Мы не имеем права назвать кого-то козлом или овцой. Здесь не написано, что кто-то будет козлами, кто-то овцами. Здесь говорится, как пастырь или как пастух отделяет. Это аналогия, это сравнение. Доводить сравнение до абсурда нельзя. Оно может напрячься и лопнуть. Понятно, что будут две группы людей, две группы народов. Кто-то принял Христа, кто-то нет. И вот тут я не соглашусь с большинством толкователей. Смотрите, что написано дальше. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Вот это такой тест. Если для сегодняшнего дня главное испытание заключается в том, уверовали ли мы в Иисуса Христа, принимаем ли мы Его как Господа и Спасителя, то здесь тест немножко другой. Дело в том, что, и я уже говорил об этом, в проповеди на Масличной горе нет церкви. Это проповедь о израильском народе, о том, что с этим народом будет в дни великой скорби. Церковь к тому моменту уже восхищена, она уже с Господом. Здесь как раз начинается различие между моим толкованием и толкованием, которое вы, скорее всего, слышали. Речь идет не о церкви, не о христианах в нашем сегодняшнем понимании. Речь идет о ком-то еще. И вот о ком? 37 и следующие стихи говорят об этом. «Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». О ком речь здесь идет? Дело в том, что в самом начале великой скорби 144 тысячи человек из всех колен Израиля будут запечатлены для того, чтобы стать Божьими свидетелями всему миру. Об этом мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава с 1 по 4 стихи. 4 стих гласит: «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И вот эти 144 тысячи человек на протяжении великой скорби пойдут по всему миру и будут благовествовать Евангелие. Причем благовествовать они будут в обстоятельствах, которые существенно отличаются от того, к чему мы с вами, друзья, привыкли сегодня. Они будут благовествовать среди постоянных гонений, среди великой скорби. И вот главным тестом веры, главным испытанием веры будет то, насколько представители других народов, народов, которые также подвергаются преследованиям, и народов, среди которых легко подвергнуться преследованиям за христианскую веру. Вот насколько представители этих народов смогут принять малых сих? Насколько они, ну, элементарно подадут им стакан воды? Насколько они будут отвечать этим людям? 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Кстати, маленькое такое быстрое наблюдение. Дело в том, что ад создан не для людей. Ад создан для дьявола и для бесов, то есть дьявольских ангелов. Вот огонь уготован дьяволу и ангелам. Если люди туда попадают, то это в какой-то мере их выбор. Они попадают туда за свое неверие. 42 стих. ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Опять повторюсь, я понимаю, что это непопулярное и нераспространенное толкование. Возможно, вас учили в церкви другому. Друзья, слушайте Господа, читайте Его Слово. Вы совершенно не обязаны сейчас со мной соглашаться. Но я понимаю этот фрагмент именно так. Иисус, обращаясь к ученикам, на протяжении двух глав Евангелия говорит о судьбе еврейского народа, о той беде, которая грозит этому народу, которая обрушится на этот народ уже очень скоро. Это разорение храма, разорение города, это рассеяние еврейского народа. И о том, что будет с еврейским народом в отдаленном тогда еще будущем. Это не про церковь. Но вот как только мы с вами говорим, как только мы с вами признаем, что это не про церковь, возникает необходимость также внимательно перечитывать притчи и также и рассказ, который мы видим в конце 25 главы. И получается, что речь идет о самом начале великой скорби. Кстати, этот текст великолепно согласуется с другими библейскими фрагментами, где об этом говорится более подробно. Иисус рассказывает ученикам о том, что должно произойти. И в преддверии того момента, когда Он пойдет на крест, Он показывает ученикам будущее. Это очень важно, потому что, столкнувшись с трагедией, мы с вами все так или иначе начинаем мыслить настоящим. После трагедии люди часто говорят: «Для меня жизнь остановилась». И вот что интересно. Иисус показывает ученикам будущее для того, чтобы сейчас, когда Он, Иисус, пойдет на крест, ученики понимали, что это часть Божьего замысла. Да, тяжелая. Да, трагичная. Но все же часть Божьего замысла, и жизнь продолжается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы завершаем с вами разговор о проповеди на Масличной горе и переходим к 26 главе Евангелия от Матфея. Я уже предупредил, что все мы сегодня не успеем. Думаю, даже в следующий раз все не успеем, но, по крайней мере, начнем. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Он фактически устанавливает время Своей смерти. Через 2 дня Пасха, и, соответственно, в Пасху Сын Человеческий будет предан на распятие. Он как будто определяет время этих событий. Иногда Иисуса представляют как жертву. Вот Он хорошие вещи говорил, хорошо проповедовал, но вот не досмотрел, распяли Его. Такое представление ничего общего не имеет с Евангелием. И Иисус совершенно добровольно идет на смерть, и при этом Он остается, и при этом Он до самого последнего момента и на протяжении всего времени держит всю ситуацию под контролем. Это не Его привели. Это Он Сам согласился пойти. Чтобы подтвердить это, давайте посмотрим дальше. Итак, Иисус говорит о том, что вот на Пасху он будет распят. Третий стих. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Пятый стих. Но говорили, только не на праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Они не собирались делать это в пасхальные дни. Потом, когда они поймут, что ну вот так оно уже складывается, им придется торопиться. Тогда вопрос будет ставиться по-другому. Только не в субботу. Пока же, они говорят, только не на праздник. Во втором стихе Иисус сказал о том, когда он примет смерть. В пятом стихе лидеры Израиля выразили свои пожелания о том, когда Иисус не должен принимать смерть. И в этой ситуации прав оказывается именно Иисус. Не надо воспринимать его как бессильную жертву. Не надо воспринимать его как того, кто случайно на все это попал. Он знал, что собирается сделать. Он знал, зачем собирается это сделать. Знал это гораздо лучше, чем могли подумать люди, которые стали его палачами. Шестой стих. Когда же Иисус был в Вифании, в доме, внимание, Симона прокаженного. Понятно, что Симон уже был исцелен. Это был, скажем, такой бывший прокаженный. Но все-таки к таким людям продолжали относиться весьма и весьма настороженно. И вот Иисус приходит в дом к такому человеку. Он возлежит там, он ужинает там, потому что он не боится. Потому что, по большому счету, если говорить с точки зрения Божьей праведности, вся земля — это дом. Нет-нет, даже ни одного прокаженного, а на сегодня уже нескольких миллиардов прокаженных, и число это постоянно растет. Люди, которые поражены проказой греха. Это мы с вами. А Иисус все равно приходит. Ему не все равно. Седьмой стих. «Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлила ему, возлежащему, на голову». Из Евангелия от Иоанна мы знаем имя этой женщины. Зовут ее Мария. Обратите внимание, она помазала Иисуса, она совершила это действие. Восьмой стих. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». В Евангелии от Иоанна мы узнаем, что сказал эти слова Иуда, предатель Иисуса Христа. Ну или, по крайней мере, он первым эти слова озвучил. Обратите, пожалуйста, внимание на лицемерие этих слов. Сегодня часто говорят: «Давайте поможем бедным». Далеко не всегда люди, которые громко провозглашают этот принцип, принцип помощи бедным, далеко не всегда они сами помогают. Для кого-то это остается лишь красивым принципом, таким, знаете, слоганом: «Давайте поможем бедным». Про Иуду мы знаем больше. Мы знаем, что он был вором, и, соответственно, его идея помощи бедным – это не что иное, как отмазка. «Давайте поможем бедным», — говорит он, при этом не собираясь помогать бедным. Сегодня часто можно встретить людей, которые говорят: «Да, я хочу помочь, но вот никак не дойдут у меня руки». С другой стороны, сегодня можно встретить людей, которые говорят о том, что они помогают бедным, но при этом не просто подворовывают, а воруют из этой помощи. Не поймите меня превратно. Церковь должна помогать бедным. Это одно из дел, одна из задач церкви. Но важно, чтобы эта помощь осуществлялось из любви к Богу. Не просто потому, что так положено, или потому, что так кто-то сказал. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иисус отвечает на замечание Иуды. 10 и следующие стихи. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедовано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». Интересно, что воскресным утром эти женщины и Мария будет среди них. Эти женщины придут для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Потому что в пятницу вечером в суматохе, суете они не успели сделать это как следует. Придут, но возможности такой у них уже не будет, потому что к тому моменту Иисус уже воскрес. Мария получила удивительную честь, удивительную привилегию. Она смогла помазать тело Иисуса Христа для погребения, еще когда Иисус был на этой земле. Кстати, я предполагаю, что в отличие от других учеников, Мария понимала, что должно произойти, потому что другие ученики имели об этом весьма слабое представление. Среди учеников был Иуда, человек, который совершил предательство там, где от него вполне можно было ожидать верность. 14 стих. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его». Иуда тоже вполне понимает, что делает. Он ведь не импульсом руководим. Не просто на него напало, и он как жертва такая. Если кому-то кажется, что Иуда был просто жертвой, прочитайте дальше в Евангелии от Матфея, 26 глава, 21 и следующие стихи, как Иисус дает ему возможность остановиться, дает ему фактически последний шанс. 21 стих. «И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Теперь смотрите. «При сём и Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Я думаю, Иуда понял это предостережение. Помните, друзья, в книге «Бытие», когда Иаков пытается обманно завладеть благословением, выдавая себя за своего брата Исава, Бог через отца их, уже подслеповатого Исаака, дает Иакову возможности остановиться. Исаак спрашивает, «Ты ли, Исав? Действительно ли это ты?» И Иаков отвечает «Да». Он не использует эти возможности. Ситуация с Иудой на этом этапе очень похожа. У него тоже есть возможности для покаяния, и он эти возможности не использует. Христос призывает его, он остается безмолвным. Разница между Иудой, который предал Христа, и Петром, который отрекся от Христа, состоит в том, что Петр как раз использовал возможности для покаяния. Вместо того, чтобы считать свою жизнь уже окончательно закончившейся, вместо того, чтобы считать себя абсолютно безнадежным, Петр ищет надежду в Боге. И в результате, как, между прочим, и обещал Иисус в свое время, становится тем апостолом, через которого Бог активно и весьма активно работает в этом мире. Иуда, напротив, считает, что он совершил самое страшное. Он не идет за прощением ко Христу. Кстати, если бы пошел, я думаю, он бы его получил. Хотя, говоря об Иуде, нужно всегда быть очень и очень осторожным. Если бы, не всегда проходит. Но Иуда не идет за этим спасением, за этим прощением. И жизнь его оканчивается трагедией. Друзья, вопрос к каждому из нас. Я понимаю, что у каждого бывает ощущение, что с нашей жизнью что-то не так. Вопрос лишь один. Вот в этой ситуации мы идем ко Христу или говорим: «Я сам разберусь». Это принципиально важно. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.